Радио «Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых интересных, на наш взгляд, событиях в России и мире в ближайшие 7 дней, начиная с этого воскресенья. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В отделении фонда «Город без наркотиков» Евгения Ройзмана в Екатеринбурге в воскресенье полиция устроила неожиданный обыск. Кипр в воскресенье стал новым временным председателем в ЕС.
Экономический кризис.
Финансовая система страны испытала на себе последствия долгового кризиса в Греции.
2 июля исполнится 75 лет со дня, который историки считают датой начала большого сталинского террора 37-38 годов в СССР.
Мы видим, что в действиях государевых людей это прошлое к нам возвращается.
Во вторник в России пройдут акции протеста против вступления страны в ВТО.
Это намеренная пропаганда. Надеюсь на то, что кто-то все-таки в это поверит.
3 июля в Белоруссии власти и оппозиция отметят День независимости. 6 июля в Париже состоится уже третья по счету встреча друзей Сирии.
Вашингтон отмечает тот факт, что Россия не передала Сирии свои самые современные зенитные ракеты С-300.
С 6 по 14 июля в испанской Памплоне в очередной раз пройдет знаменитый праздник Сан-Фермин. И под Самарой с 5 по 8 июля состоится 39-й Грушинский музыкальный фестиваль.
Красотою этих мест я сражу.
Об этих событиях в новом выпуске информационной программы «План на неделю». Итак, первая тема нашей программы. Полиция Свердловской области в воскресенье устроила обыск в реабилитационном центре известного фонда «Город без наркотиков». Глава фонда Евгений Ройзман в интервью «Радио Свобода» заявил, что готов в случае крайней необходимости вывести на улицы людей, назвав безосновательными претензии правоохранительных органов. Ройзман рассказал, что в воскресенье бойцы СОБРа пытались взять штурмом женское отделение реабилитационного центра в деревне Сарапулка Свердловской области. Несколько дней назад полиция обыскала отделение фонда в Екатеринбурге. Представители МВД утверждают, что действуют в рамках закона, расследуя уголовное дело о незаконном лишении свободы, возбужденное в июне по заявлению нескольких человек. Кроме того, прокуратура Свердловской области проводит проверку обстоятельств смерти молодой женщины, которая была пациенткой центра и позже скончалась в больнице от гнойного менингита. Власти давно подозревают сотрудников фонда в том, что они используют в центрах реабилитации наркоманов насильственные методы. Деятельность Ройзмана вызывает неоднозначную реакцию и в российском обществе. Сам Евгений Ройзман, с которым в воскресенье беседовал мой коллега Арслан Саидов, уверен, что на его фонд оказывают давление.
Штурм, женский реабилитационный центр, несколько девчонок, запрыгивают бойцы с оружием, в форме, начинают вышибать кувалдой дверь. Ну, у них не получилось, им открыли двери. Зажимают все, читают дневники женские, цепляются за все, ведут себя по-хамски. Единственное, с чем это вообще может быть связано, это конфликт с правоохранительными органами. В первую очередь, это наша история с СОГРО, история с Егором Бычковым. Ну и с силовиками еще отдельно, это самая большая проблема, это хорошая работа фонда против наркоторговцев. Нет других причин, не видим.
Но есть формальные претензии, да, несколько уголовных дел, обвинения в том,
их нету,
что...
Пока их нету уголовных дел, это все пока пустой звук. Они все бесфигурантные. Они непонятно в отношении кого и непонятно по каким фактам. Все какие-то секретики, никто же ничего не говорит на самом деле. Какие-то тайны. Пока ничего внятного нет.
Это уже не первый скандал, не первый конфликт с правоохранительной системой.
Но это подряд у нас постоянно.
Это претензии именно лично к вам, как к видному общественному политическому деятелю в регионе, либо конфликт ваших сотрудников с конкретными руководителями каких-то ведомств правоохранительных органов?
Я не знаю, но факт остается фактом. Фонд «Город без наркотиков» – самая мощная в России организация по борьбе с наркоторговцами, ну, из общественных, то есть единственная такая организация. Самые большие реабилитационные центры. Единственная причина, нет других причин, только наша гражданская позиция и наша успешная работа против наркоторговцев. Нет других причин, не вижу.
Сейчас работа фонда парализована?
Фонд – это народное восстание против наркоторговцев. Иди попробуй, парализуй. Работать мы работаем, реабилитационные центры громят.
Сколько у вас сейчас пациентов, которые находятся на реабилитации в разных ваших отделениях?
Около 100.
Верно ли, что родственники тех людей, которые проходят курс реабилитации в ваших центрах, они сейчас выступают с поддержкой?
Так они всегда в поддержку. Сейчас приехала мать одна, возмущена, говорит, я свою дочь знаю, у нее единственный шанс в жизни, если она останется здесь. И они, говорит, у нее хотят этот шанс отнять. Все матери за нас. Север.
Если это ваш личный конфликт с правоохранительной системой или с представителями власти, готовы ли вы покинуть фонд для того, чтобы он мог продолжать работать? Или вы считаете, что не ваше личности дело?
Кто нам что может диктовать? Мы выросли здесь, фонду 13 лет, и он на нас держится, нас всего несколько человек, нас отсюда не убрать. Здесь же нет такого, что кто-то, это же не партия, это народное сопротивление. Кто может прийти со стороны и сказать, этого уберите, тогда будет все нормально. Фонд связан со мной, я связан с фондом. Здесь амбиций-то личных нет, я просто на себе это тащу.
Какая сейчас у вас будет тактика сопротивления вот этим преследованиям, как вы их называете? Рассчитываете ли вы, может быть, на поддержку кого-то из видных российских политиков, либо будете разбираться с этим самостоятельно? Какие у вас вообще в арсенале есть методы борьбы?
Последнее, это, конечно, выводить людей на улицу. Но у вас готово выйти очень много народу. Ну, будем смотреть сейчас, как будут разворачиваться события. Вообще просто работаем и работаем. Мы же всякое видели. Ну, мы к этому относимся как к переменам погоды. Ну, была хорошая погода, хорошо, стала плохая. Переживем.
Есть ли какая-то связь вот с этим преследованием уголовным по поводу вашего центра и с теми намерениями властей Свердловской области открыть государственные центры по реабилитации наркоманов?
Это обратная на самом деле связь. Это то, что вся страна знает, какие здесь проблемы с наркоманами. Власть получила предписание от прокуратуры и должна что-то сделать. На самом деле они даже до конца не поняли, что сказали и что собираются делать. Они не в теме, они не понимают, что это такое. Я просто разговаривал вчера с главным наркологом, он-то понимает, что за задание они получили. Нет ни нормативно-правовой базы, ни закона о принудительном лечении. Они могут наоткрывать этих кабинетов, к ним никто не идет. Шельмование фонда, передачи против фонда, с этим, конечно, связаны. Они пытаются уничтожить фонд, перетянуть к себе поток реабилитантов, ну и как бы снизить востребованность фонда.
В эфире «Радио Свобода» был глава фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман, с которым беседовал Арслан Саидов. Напоминаю, что со всеми последними новостями, репортажами, видео, мнениями экспертов и очень многим другим вы можете всегда познакомиться на сайте «Радио Свобода» по адресу свободанews.ру. Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». С 1 июля страной-председателем Европейского Союза стал Кипр. Ранее Кипр стал уже пятой страной еврозоны, обратившейся к международным кредиторам с просьбой о финансовой помощи. Кипрские власти заявляют, что на экономическом положении страны негативно отразился острейший кризис в соседней Греции. Начало нового председательского мандата Кипра – одно из центральных событий европейских институтов на предстоящей неделе, о планах которых рассказывает брюссельский журналист Виктор Анучко.
В понедельник в пресс-центре Европейского совета состоится своего рода передача эстафеты от завершившей председательские полномочия Дании к занявшему кресло председателя ЕС Кипру. Датская делегация представит итог работы с января по июнь нынешнего года, а киприоты доложат о своей программе с июля по декабрь. Впрочем, эта передача факела, как любят выражаться в Евросоюзе, началась уже на закрытии саммита ЕС 29 июня. Премьер-министр Дании Хеле Торнинг-Шмидт заявила:
«Мы провели тяжелейшую работу в кризисной обстановке, чтобы показать, что Европа вполне способна принимать важные решения даже во время очень серьезного кризиса. И теперь я пользуюсь случаем, чтобы пожелать успеха кипрскому председательству».
Пожелание, прозвучавшее как нельзя более кстати, так как вместе с председательским мандатом Кипр принимает существенные долговые обязательства. 25 июня Кипр обратился к странам еврозоны за помощью в связи с финансовым кризисом. «Финансовая система страны, тесным образом связанная с греческой, испытала на себе последствия долгового кризиса в Греции», объяснил журналистам в Брюсселе президент Кипра Диметрис Кристофиас. Еврогруппа, рассмотрев просьбу Кипра на телефонном совещании 27 июня, признала ее приемлемость и уместность и дала положительный ответ. На ближайшей неделе ожидаются первые консультации по этой очередной программе европейской помощи, и это только начало довольно сложной процедуры, которую объяснил официальный представитель Европейской комиссии Амадеу Тардиу. «Работа начинается с мандата Еврогруппы для Европейской комиссии, а также Европейского центрального банка, которые в составе экспертной тройки должны направиться в Никосию, чтобы обсуждать финансовую помощь, а параллельно также разделы программы, определяющие условия предоставления этой помощи». Согласно процедуре Европейского Союза, Кипр должен представить свою программу Европейскому парламенту. Это произойдет на открывающемся в понедельник в Страсбурге пленарном заседании Европарламента. 4 июля президент Димитрис Кристофиас доложит европейским депутатам приоритеты кипрской председательской программы. На пресс-конференции по повестке дня пленарного заседания Европарламента представитель парламентской фракции социалистов и демократов Димитрис Комадромос счел необходимым вступиться авансом за Кипр, принятый в Евросоюз в 2004 году и впервые занимающий пост председателя ЕС. Это председательство не просто дело одного только Кипра, и проблемы страны не должны затмить ее председательских полномочий. Речь идет об обязанностях европейского председателя на ближайшие 6 месяцев, и председательский мандат выдан на то, чтобы представлять не Кипр, а Евросоюз в целом, и это все должны уважать. Мы полностью согласны с президентом Кипра в его подходах к экономическому кризису и экономическим проблемам. Нам необходимо комбинировать экономическую политику с социальной политикой, и отношение Кипра к этой проблематике нас обнадеживает. У нас состоялись встречи на Кипре на самом высоком уровне, и президент заверил нас, что новый председатель Евросоюза будет действовать в координации с Европейским парламентом. Киприоты дали своей председательской программе в ЕС название «За лучшую Европу». Она провозглашает в качестве главной цели строительство более эффективного с экономической точки зрения Европейского Союза, обеспечивающего экономический рост и занятость. Речь идет о союзе, основанном на принципе солидарности и поддержке социального сплочения европейцев. Готовясь к своим председательским обязанностям, президент Кипра Димитрис Кристофиас распространил заявление. «Сегодня как никогда наше институциональное единство нуждается в защите. Мы должны поддерживать друг друга. Мы должны придать новый смысл принципу солидарности нашего сообщества. Мы единая семья, и наш дом – Европа. Нам надо стремиться сделать Европу лучшей. Мы должны работать во имя более совершенной и устойчивой экономики». Разумеется, обширная и насыщенная повестка дня пленарного заседания Европейского парламента, которая продлится до четверга, не ограничивается только одной кипрской председательской программой. Во вторник европейские парламентарии проведут дебаты по итогу саммита Евросоюза 28-29 июня с участием председателя Евросовета Хермана Ван Ромпея и главы Еврокомиссии Жозе Мануэла Барозу. Предполагается, что в центре внимания этой дискуссии будет проект наднационального банковского союза. В Европарламенте также подчеркивают важность голосования по 3 соглашениям, которые, как считают в ЕС, должны значительно улучшить условия торговли с Россией. Эти соглашения защитят европейских производителей автомобильных деталей от дискриминации, воспрепятствуют произвольным повышениям пошлин на сырьевые ресурсы и помогут морским транспортным агентствам Евросоюза обосноваться в России. Под занавес пленарного заседания в четверг, 5 июля, как обычно, евродепутаты обсудят положение с правами человека и демократии в мире, в том числе случай с журналистом Андреем Почобутом в Белоруссии, которого обвиняют в клевете на президента страны Александра Лукашенко. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Среди других международных событий начала недели – расширенная конференция сирийской оппозиции, намеченная в Каире со 2 по 3 июля, и встреча 6 международных посредников по иранской ядерной программе в Стамбуле. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Компенсации в 500 000 рублей и извинения от правозащитного общества «Мемориал» требует юрист Рамзана Кадырова. Андрей Красненков, на протяжении последних нескольких лет представляющий интересы президента Чеченской Республики, рассчитывает получить эти деньги с правозащитников за показавшиеся ему обидными сведения, содержащиеся на сайте «Мемориала». Во вторник, 3 июля, к рассмотрению соответствующего иска планирует приступить Тверской суд Москвы, рассказывает моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Поводом для обращения Андрея Красненкова в суд стала размещенная на сайте правозащитного центра «Мемориал» статья под заголовком «Представитель Рамзана Кадырова вводит журналистов в заблуждение». В этой заметке, опубликованной осенью 2010 года, содержались пояснения правозащитников о происходящем в разбирательстве по делу о клевете на главу Чечни. Тот процесс длился несколько месяцев и завершился в прошлом году оправданием руководителя «Мемориала» Олега Орлова. Но заметка появилась на сайте тогда, когда слушания по делу о клевете шли полным ходом, и обе стороны активно комментировали происходящее. Сотрудники «Мемориала», в частности, заявляли, что полагают, будто Красненков сознательно искажает факты. И в качестве примера приводили заявление представителя главы Чечни журналистам о том, что Орлов и его защита пытались приобщить к материалам гражданского дела по иску Кадырова к Орлову сфальсифицированную подложную расшифровку видеозаписи, в то время как суд просматривая сюжеты на диске и сверяя их с расшифровками, отметил технический недостаток текстов. Были расшифрованы лишь те высказывания должностных лиц Чечни, на которые Орлов и его представители ссылались в суде, а вводные слова дикторов и корреспондентов не расшифровывались. Потому, отметили в мемориале, суд принял ходатайство о приобщении видеозаписи после устранения недостатков. Отмечалось также, что Красненков не менее точно излагает журналистам и ряд других сюжетов, например, связанных со встречей президента Чечни с правозащитниками. Все это позволило сотрудникам мемориала в опубликованной на сайте статье предположить, что Красненков говорит неправду, стремясь очернить правозащитную организацию и ее руководителя, а также ввести журналистов в заблуждение. Андрей Красненков усмотрел в этом клеветнические измышления и пошел требовать компенсации в 500 000 рублей. Вот как прокомментировал это обстоятельство председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.
На наш взгляд, очевидно, что иск господина Красненкова не подлежит удовлетворению полностью. Его бесконечные вот эти сейчас уже продолжающиеся иски к нам связаны прежде всего с тем, что он хочет получить какую-то, ну, по крайней мере, моральную, что ли, компенсацию за тот, конечно, очень сильный проигрыш в суде по уголовному обвинению у меня. Ведь я был оправдан судом первой инстанции, и все утверждения о том, что я виновен, абсолютно развалились.
Андрей Красненков уверен в своей правоте, а этот комментарий Олега Орлова считает еще одним доказательством того, что в мемориале его хотели унизить и оклеветать.
Я считаю, что они не просто порочат меня, но это сознательная клевета в мой адрес, и по этому пути я и пойду во время своего выступления 3 июля. Вот у меня есть очень много доказательств, что мемориал именно хотел оклеветать меня и делал это с целью повлиять в свою пользу, повлиять на ход рассмотрения уголовного дела. То, что они хотели меня опорочить и оклеветать, и просто унизить, доказывает и комментарий Орлова, в котором он прокомментировал возобновление производства по делу после моего ходатайства, тем, что я якобы хочу получить моральную компенсацию за поражение в уголовном деле. Там никакого поражения все-таки не было. Да, был оправдательный приговор мирового судьи Морозовой, который впоследствии был отменен. И на этом, к сожалению, дело было прекращено.
Тверской суд Москвы уже брался за рассмотрение иска Красненкова о защите чести и достоинства, но производство по делу было приостановлено по просьбе самого же истца. Он уверял, что часть информации, которая необходима для обоснования иска, будет использована в ходе прений по уголовному делу Кадыров против Орлова, и ему не хотелось бы раньше времени раскрывать карты. Теперь Тверской суд вновь возвращается к иску Красненкова о защите чести и достоинства, которые, по его мнению, были задеты сотрудниками мемориала. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы. План на неделю» и в продолжение в некотором роде темы деятельности правозащитного центра «Мемориал». Вернемся к понедельнику, ко 2 июля, когда российские правозащитники и историки отмечают тяжелую дату, хотя и относительно условную. 75-летие начала большого террора в СССР, начало массовых сталинских репрессий или сталинских чисток. В этот день, 2 июля 1937 года, Политбюро ЦК ВКПБ санкционировало отправку секретарям обкомов, крайкомов, ЦК, нацкомпартий телеграммы, в которой предлагалось партийным организациям и всем руководителям НКВД взять на учет всех возвратившихся на родину после отбытия сроков высылки кулаков и уголовников, с тем, чтобы наиболее враждебные из них были немедленно арестованы и были бы расстреляны в порядке административного проведения их дел через так называемые «тройки» – внесудебные органы уголовного преследования. Областная «тройка», например, обычно состояла из начальника областного управления НКВД, секретаря обкома и прокурора области. Именно рассылку этой телеграммы можно считать началом того, что носит название «Большой террор». Об этой дате мы беседуем с председателем Совета правозащитного и историко-просветительского центра «Мемориал» Александром Черкасовым. Все мы помним, с какой страстью, с каким интересом и с какой болью общество обсуждало эту тему в конце 80-х годов, в самом начале 90-х. А потом куда-то все ушло. Почему и куда все ушло?
В конце 80-х история у нас заменяла собой политику. Не была разрешена официально политическая деятельность. И как когда-то литература заменяла в России политику, Тут уже история. Споры на тему нашего недавнего прошлого на какое-то время для многих служили таким суррогатом. Потом появилась возможность создания политических партий, участия в выборах и так далее, и многие от этого ушли. Более того, после августа 91-го, казалось, сама проблема решена. Все, мы склеиваем 22 августа 91 года с 24 октября года 17 и счастливо продолжаем жить. Но нет, мы видим, что и в действиях государственных структур, государевых людей, это прошлое к нам возвращается. Да и в психологии постсоветских масс советская история, нерасколдованное прошлое, проступает чем дальше, тем четче. К этим проблемам нужно возвращаться, но, увы, сейчас историю как политику используют государство. Используют для того, чтобы обосновывать и оправдывать собственные, мягко говоря, не очень правовые практики и не очень правовые законы.
Дата начала большого террора 30-х годов, это, конечно, дата условная. Он начался не в один день и не в один месяц. Вот этот механизм репрессии, он набирал обороты постепенно, хотя и стремительно. Так не бывает, что вчера все было хорошо, а на следующий день люди вдруг проснулись в концлагере. Вот этот переходный период не напоминает то, что происходит сейчас? И вообще, возможно ли когда-нибудь повторение в России большого или любого государственного террора?
Говорят, что генералы всегда готовятся к прошедшей войне. Политики, не только политики, глядя в будущее, нередко готовятся к повторению прошлого. Сейчас, например, в связи с готовящимся процессом по делу 6 мая, о событиях на Болотной площади в Москве нередко вспоминают 1937 год. Тут, видимо, нужен чуть-чуть иной акцент. Ведь, например, очень большую роль в большом терроре играли его механизмы. Возможность массовых осуждений в особом порядке, несудебном. Альбомные дела, всякого рода списки, оформлять которые было куда легче, нежели рассматривать дела по отдельности. Была создана такого рода бюрократическая механика, которая террор облегчала, и, между прочим, со снятием наркома Ежова такого рода массовые операции были исключены из практики. Чтобы просто колеса машины не вращались слишком быстро. И сейчас, говоря о возможности повторения прошлого, нужно, наверное, глядеть не только на политику, заявления государственных деятелей, тех, кто тебя таковыми считает, но и на вот такие институциональные приметы, на появление механизмов, когда человек по принадлежности к какому-либо списку может быть подвергнут судебным или несудебным репрессиям, на вообще формирование таких категорий стигматизированных. Ведь те, кто был назван бывшими людьми и лишенцами 20-х, начале 30-х годов, потом стали бывшими буквально. По тем же самым спискам шли массовые операции большого террора 37-38 годов.
О годовщине начала большого сталинского террора в СССР мы беседовали с председателем Совета правозащитного историко-просветительского центра «Мемориал» Александром Черкасовым. Вы слушаете информационную программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. В ближайшие полчаса такие темы. 3 июля в Белоруссии власти и оппозиция отметят День независимости. В пятницу в Париже состоится уже третья по счету встреча друзей Сирии. С 6 по 14 июля в испанской Памплоне в очередной раз пройдет знаменитый праздник Сан-Фермин. И под Самарой с 5 по 8 июля состоится 39-й Грушинский музыкальный фестиваль. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 7:30, коротко об основных новостях к этому часу. Глава расположенного в Свердловской области фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман считает прошедшие сегодня в его реабилитационном центре обыски попыткой давления на него. В интервью «Радио Свобода» Ройзман заявил, что связывает действия полиции со своей активной гражданской позицией и успешной работой фонда против наркоторговцев. В Хасавюрте сегодня совершено нападение на наряд дорожно-патрульной службы. 5 человек получили ранения. Активисты Левого фронта сегодня провели акцию у здания Российского министерства образования и науки. Собравшиеся требовали отмены 83-го федерального закона, согласно которому сокращается госфинансирование многих бюджетных учреждений, в том числе в сфере образования. На Украине в Николаевской области 4 заключенных умерли в воскресенье от отравления. Обстоятельства случившегося выясняются. Представители сирийской оппозиции съезжаются в Каир для участия в объединительной конференции под эгидой Лиги арабских государств. Турция сегодня подняла в воздух по тревоге 6 истребителей F-16 после того, как 3 сирийских боевых вертолета вплотную приблизились к воздушной границе между двумя странами. На севере Кении 16 человек погибли и более 40 были ранены в результате нападений на 2 христианских храма в городе Гарисса. Лидеры Израиля, президент Шимон Перес и премьер-министр Беньямин Нетаньяху направили послание новому президенту Египта Мухаммеду Мурси. В обоих посланиях отмечается необходимость сохранения мира между двумя странами. В Мексике сегодня проходят всеобщие выборы. Граждане выбирают президента, членов обеих палат парламента и нескольких губернаторов. Это были краткие новости на волнах свободы.
Мы продолжаем программу «Время свободы». План на неделю. У микрофона Александр Гостев. Госдума перенесла на неделю рассмотрение протокола о присоединении России к Всемирной торговой организации. Об этом заявил руководитель Комитета по экономической политике российского парламента Игорь Руденский. Такое решение принято в связи с обращением группы депутатов оппозиционных фракций в Конституционный суд. Оппоненты документа, представители фракции КПРФ, считают, что подписанный в декабре 2011 года протокол противоречит Конституции и наносит ущерб экономике страны. Левые партии намерены 3 июля в Москве и в крупных городах России провести массовые акции протеста против вступления России в ВТО. С подробностями корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Более 130 депутатов от КПРФ и «Справедливой России» потребовали проверки конституционного протокола о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Запрос был направлен в Конституционный суд. Заседание по этому вопросу состоится 3 июля этого года, а решение должно быть вынесено 9 июля. Тем самым депутаты, причисляющие себя к оппозиционерам, сорвали в Госдуме голосование по ратификации протокола о ВТО, которое было запланировано на ближайший понедельник. Наиболее жесткую позицию занимают коммунисты. Недавно лидер нашей партии Геннадий Зюганов выступил с объемным заявлением, где еще раз содержательно и аргументированно обосновал нашу точку зрения. И теперь мы намерены перейти к полноценным протестным действиям против этого экономического НАТО, заявил вице-спикер Госдумы и зампредседателя КПРФ Иван Мельников. О том, какой вред экономике страны может нанести вступление России в ВТО, рассказал Радио Свобода другой заместитель Геннадия Зюганова Владимир Кашин.
Обрабатывающий комплекс Российской Федерации не готов к вступлению в ВТО. В частности, агропромышленный комплекс – большая серьезная страна, холодная страна, которая сегодня не имеет от государства по счету никакой поддержки. На уровне, если говорить о поле, о ферме, всего 1 миллиард долларов. И если говорить о 30 долларах на пашню, то странами ЕС это в десятки раз, а Соединенными Штатами это еще более чем десятки раз. Точно так же сегодня очень в сложном положении будет находиться все, что связано с жилищно-коммунальной сферой. Точно так же на внутреннем рынке цены на энергоносители, которые в разы затрачиваются больше, чем в Калифорнии или в другом штате, любом Соединенных Штатов Америки, или в нашей климатическом плане гораздо имеющей положительный динамик в сравнении с нами в Европе. Это тоже приведет к неконкурентной среде, к разорению наших промышленных предприятий.
Коммунисты намерены 3 июля провести всероссийскую акцию протеста.
Это митинги, шествия. Не 1 миллион выйдет людей на улицы против этого. У нас сегодня огромное количество общественных организаций высказались за то, чтобы прийти на наши митинги. Трудовые коллективы, научно-производственные системы. То есть вот все, кто сегодня по большому счету переживает за судьбу своих коллективов, за судьбу нашего внутреннего рынка.
Это был Владимир Кашин. Профессор школы высшей экономики Алексей Портанский считает, что коммунисты, в первую очередь лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая против вступления России в ВТО, исходят не из экономических, а из политических соображений.
Он, например, повторяет неоднократно, что вот мы якобы взяли на себя обязательства по выравниванию тарифов на газ, цен внешних и внутренних, что мы должны снизить поддержку сельскому хозяйству. что в два раза, это абсолютно не соответствует действительности. Ни то, ни другое. Вот. Поэтому, ну, можно при первом приближении это считать непрофессиональным, но поскольку он лично это повторял уже несколько раз, несмотря на то, что его поправляли, он продолжает это повторять, у меня уже закрадывается сомнение, что это не просто непрофессионализм, а это намеренная пропаганда. Что надеясь на то, что кто-то все-таки в это поверит. Кто-то все-таки не совсем в курсе дела, а таких людей, между прочим, немало. И до кого-то это дойдет, кто-то, так сказать, окажется все-таки оболваненным.
По мнению Алексея Портанского, несмотря на протесты коммунистов и их сторонников в Государственной Думе, ратификация протокола ВТО состоится. Думское большинство за Единой Россией и Кремлевской партии хватит депутатских мандатов, чтобы принять этот документ. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы. План на неделю». Мы продолжаем говорить о событиях, которые ждут нас в будущий вторник. 3 июля в Белоруссии отмечают главный официальный государственный праздник – День независимости. В преддверии праздника белорусские власти традиционно задерживают оппозиционных активистов, а на улицах белорусской столицы можно увидеть танки. Из Минска Виталий Цыганков.
Вот уже несколько вечеров подряд по улицам Минска громыхают танки и другая тяжелая бронетехника, перекрывая на несколько часов движение транспорта по главным магистралям белорусской столицы. Это не военный переворот. Это тренировки войск Минского гарнизона к торжественному параду, который пройдет 3 июля в День независимости Республики Беларусь. Белоруссия празднует День независимости именно 3 июля, в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков с 1996 года. Это решение было принято в результате республиканского референдума, который инициировал Александр Лукашенко. Придя к власти в 1994 году, Лукашенко на следующий год изменил государственную символику, заменив исторический флаг и герб на подправленные советские символы. А еще через год появился новый главный государственный праздник. До этого День независимости, как и в большинстве постсоветских республик, отмечался в день принятия декларации о суверенитете Белоруссии. Зачем Лукашенко понадобилось изменять эту дату? Вот мнение историка, редактора газеты «Новый час» Алексея Короля.
Назначение праздника освобождения на 3 июля – это дань той концепции Лукашенко, с которой он приходил к власти. Это использование настроений ностальгии по Советскому Союзу и сохранение этой ностальгии в качестве своего главного достижения. Это первая причина. Вторая причина – он уходил от действительно от дат национальной истории, от даты независимости Беларуси. И третья причина – этот перенос и утверждение этого праздника задумывалось как связанное непосредственно с его приходом к власти и с утверждением той модели, которую он как бы являлся архитектором. И до этого времени в идеологии эксплуатируется как раз победа советского народа, а в общем-то уже советского народа звучит как белорусского народа и проецируется на власть Лукашенко. Закрывается общая идея нынешнего режима, это режима вечной, несменяемой власти Александра Лукашенко и торжество его модели.
Можно отметить, что на этот раз Александр Лукашенко довольно сдержанно всего на два абзаца поздравил соотечественников с Днем независимости. «Мы сохраняем намеченные темпы экономического роста, обеспечиваем социальную защиту нашим гражданам, продолжаем благоустройство родной страны. И сделаем все, чтобы наше молодое государство было сильным и процветающим», заявил белорусский президент. Как можно охарактеризовать нынешнюю государственную идеологию Белоруссии? Мнение историка и журналиста Алексея Короля.
Я думаю, что в государственной идеологии, с которой несколько лет назад носилась власть и официальная пропаганда, в общем-то уже ничего не осталось, и они сами не эксплуатируют эту идею. Но то, что осталось, можно охарактеризовать в трех словах, которые на слуху любого официального канала. Это повторяемое слово «стабильность», это благополучие народа, и это... впереди Европы всей, в общем-то, самопохвальба. И все эти три тезиса могут легко проецироваться на удержание власти, на сохранение себя у власти.
Ну и традиционно в преддверии больших государственных праздников активизируются силовые структуры. В субботу утром около своего дома забрали активиста молодежного крыла компании «Говори правду» Виталия Василькова. Согласно белорусской традиции, его будут судить за мелкое хулиганство и осудят на административный арест. Милиционеры также дежурили у квартир нескольких активистов белорусских нацболов. Кстати, примерно та же самая картина наблюдалась перед приездом в Минск президента России Владимира Путина. Таким образом, силовые структуры пытаются предотвратить возможные акции протеста по надуманным причинам, превентивно задерживая молодежных активистов и осуждая их на 10-15 суток административного ареста. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете «Время свободы», план на неделю. Шестого июля в Париже пройдет третья встреча друзей Сирии. Группы политиков из более чем 50 государств Запада и Ближнего Востока, которые пытаются совместно изыскать пути прекращения кровопролития в Сирии. О том, как американские эксперты оценивают перспективы этой встречи, рассказывает нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Что касается состава участников предстоящей встречи в Париже, то из него был исключен Иран. Иранский режим неукоснительно поддерживает кровавые репрессии Башара Асада, а потому не может быть причастен к поиску мирного решения сирийского кризиса, заявил представитель Министерства иностранных дел Франции. Россия не участвовала в первых двух встречах друзей Сирии. Более того, она даже называла деятельность этой группы деструктивной, но на сей раз решила не отказываться от приглашения. Отсутствие Ирана на парижских переговорах, однако, недостаточно, чтобы посеять веру в их успех у американских специалистов. На сегодняшний день политическое урегулирование в Сирии вряд ли возможно, сказал сотрудник Института American Enterprise Ахмад Маджидияр. Пока у Асада есть военное превосходство над оппозицией, он на это никогда не согласится. Его армия, несмотря на эпизодические случаи дезертирства, сплоченна, оппозиция режиму раздроблена и пока не имеет весомой поддержки из-за рубежа. Угрозы вооруженного вмешательства извне нет. И покровители Асада, Россия и Китай, отвергают идею отставки сирийского президента, что могло бы расчистить путь к договоренности. Перед парижской встречей Египет и другие страны региона предпримут попытку убедить сирийские оппозиционные группировки согласиться с предложением Аннана по созданию переходного коалиционного правительства в Сирии, которое занялось бы выработкой новой конституции и подготовкой демократических выборов. Ту же задачу возьмет на себя Россия в отношении Башара Асада. Это предложение похоже на исходный мирный план Арабской лиги, который Москва в свое время отвергла, замечает ведущий эксперт Института ближневосточной политики Дэвид Поллок. Теперь, как бы Лавров не доказывал обратного, Москва, по словам вашингтонского аналитика, пошла на попятный, видимо, с целью предупредить принятие еще более жестких мер на парижском совещании. Впрочем, если стороны не преуспеют в своей нынешней миссии, что весьма вероятно, так как по настоянию России состав временного правительства должен быть приемлем и для Асада, и для его противников, то в Париже участники все же будут вынуждены сосредоточиться на мерах усиления давления на сирийский режим – посредством ли предоставления гуманитарной и, вероятно, военной помощи оппозиции, или через внесение в Совет Безопасности ООН резолюции о применении экономических санкций к Дамаску в соответствии с 7 главой Устава Организации, предписывающей противодействие угрозам миру и актам агрессии. Последняя правда, по оценке специалистов, дело сегодня почти несбыточное. Чтобы подвигнуть ООН на такую меру, летальность боев в Сирии должна возрасти на порядок. Соотношение сил между армией и оппозицией и имеющиеся у Сирии потенциал сопротивления внешнему военному вмешательству определяют не столько текущие поставки российского оружия Асаду, сколько кумулятивные запасы этого оружия, скопившиеся в стране за десятилетия, говорит эксперт Вашингтонского института ближневосточной политики Дэвид Поллок. И чем сильнее будет оппозиция, и чем чаще случаи дезертирства военнослужащих, тем больше режим будет полагаться на тяжелое оружие со всеми вытекающими отсюда последствиями в смысле страданий гражданского населения. Такова логика войны. Продолжение поставок российских вооружений Дамаску, сказал далее Дэвид Поллок, помимо чисто военного, имеет и психологическое значение для сирийской армии, ибо послужит для нее доказательством, что она не будет брошена, что она может воевать, не опасаясь остаться в разгар сражений без припасов. В то же время, сказал Поллок, Вашингтон отмечает тот факт, что Россия, по крайней мере на сегодняшний день, не передала Сирии свои самые современные зенитные ракеты С-300. Это важно и с военной, и с дипломатической точки зрения. Россия тем самым дает понять, что ее поддержка Асада не безгранична и создает для Запада стимулы считаться с ее интересами. Это не значит, что Москва вот-вот сдаст Асада. Совсем нет. Отсутствие этих ракет у Ирана, например, не сделало его более уступчивым на ядерных переговорах. Это лишь значит, на мой взгляд, подчеркивает эксперт, что Москва не будет держаться за Асада любой ценой. Участники парижской встречи «Друзей Сирии» определяют ее задачи как совершенствование координации помощи, оказываемой сирийской оппозиции, в частности, со стороны соседних государств, и недопущение перерастания сирийского конфликта в региональный. Совместимы ли эти две цели? Эти вещи рискованные, но не взаимоисключающие. Анкара, я полагаю, способна дать отпор Дамаску и, возможно, Тегерану, если те усилят поддержку курдских сепаратистов в Турции в ответ на усиление поддержки сирийской оппозиции. Ливан и Иордания, какими бы ни были их чувства по отношению к Асаду, сами противостоять Дамаску не могут. Им нужна для этого внешняя помощь. Как бы то ни было, у соседних государств есть один мощный стимул к тому, чтобы склонить разные этнические меньшинства в Сирии на сторону демократической оппозиции и помочь ей как можно быстрее одержать победу. А именно, нежелание содействовать укреплению радикальных, джихадистских элементов, которое будет происходить неизбежно, пока кризис не исчерпан. По словам моего собеседника, Запад за короткое время продвинулся очень далеко по пути осознания необходимости оказания военно-дипломатической поддержки сирийской оппозиции, ведь поначалу он и не помышлял ни о чем ином, кроме экономических санкций. Пока сохранялся такой настрой, перспектив на политическое регулирование не было никаких. Теперь такой шанс появился. Не то чтобы экономические меры были бессмысленны. Нет, свой вклад в деморализацию режима они способны внести, нагнетая недовольство военнослужащих, госчиновников и бизнесменов перебоями в финансово-хозяйственной сфере. Но сами по себе свалить авторитарный режим Асада они не в состоянии. Участники предстоящей парижской встречи «Друзей Сирии», сказал Дэвид Поллок, также понимают, что для осуществления военного вмешательства им не нужно согласие Совета Безопасности ООН. Это может сделать либо Турция в порядке односторонней самозащиты в ответ на новые вооруженные провокации со стороны Дамаска, либо коллективно Арабская Лига, сама или в тандеме с НАТО. Пусть эти последние варианты сегодня и не актуальны. Важно их наличие. Важно то, что они служат подспорьем дипломатии друзей Сирии, призванной убедить Россию, что Асад обречен. И чем быстрее Россия это поймет, тем скорее прекратится кровопролитие, заключил эксперт Вашингтонского института ближневосточной политики.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». В Испании, в городе Памплона, столице исторической провинции Наварра, в следующую пятницу начинается знаменитый древний праздник Сан-Фермин. Он пройдет с 6 по 14 июля. Этот праздник не спутаешь ни с чем. Он ассоциируется с коридой и, главное, с бегущими наперегонки друг с другом по улицам людьми и быками. Однако подобная пробежка, хотя и самая известная, но далеко не единственная традиция святого Фермина. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Испании Виктор Черецкий.
Сами испанцы считают, что основным слагаемым праздника является выступление самодеятельных коллективов, называемых пенья. Что-то вроде обществ поклонников святого Фермина, правда, обществ сугубо светских. Их несколько десятков. Причем речь идет об обществах, объединяющих как жителей Памплоны и других испанских городов, так и иностранцев, которые направляются в июле в Испанию специально для участия в празднике. К примеру, пенни приезжают даже из Соединенных Штатов, где праздник святого Фермина получил в свое время известность благодаря произведениям Хемингуэя. Писатель был большим поклонником Памплоны. Члены любой пении одеты на первый взгляд одинаково, во все белое с красным поясом и с красным платком на шее. Различаются они только эмблемами и на платках, и на майках. У каждой пении своя эмблема. И свой оркестр, состоящий, как правило, из трубачей и барабанщиков. Говорит житель Памплоны Иньяки Суатеги. В наши дни именно пении – душа праздника в Памплоне, благодаря своему юмору, своему оптимизму, своим проделкам. Именно они создают атмосферу веселья. Ведь у кориды, как таковой, с каждым днем все меньше поклонников. Не всем теперь нравится средневековая кровавая забава с быками, многие ее открыто осуждают. Ежедневно в праздник, который продолжается с 6 по 14 июля, пении устраивают шествия по многолюдным в эти дни улицам Памплоны под звуки своих оркестров. Все участники, разгоряченные не столько жарким солнцем, сколько местным наварским вином, танцуют, распевают частушки на злобу дня, норовят перекричать и друг друга, и оркестры. Любимая забава – загримировать одного из членов компании под известную личность, к примеру, какого-нибудь футболиста из мадридского Реала, и объявить в праздничной толпе о присутствии знаменитости. Раздавая автографы в основном ничего не подозревающим девицам, участницам праздника, подобная знаменитость требует от них поцелуя под хохот и прибаутки других участников пеньи. В знаменитых забегах с быками принимают участие в основном члены этих самых обществ. Чтобы не попасть под копыта животных, они постоянно тренируются в беге. Кроме тренировок, в течение года участники пеньи периодически собираются на совместные обеды и ужины. Подобная традиция зародилась в начале прошлого столетия. Поначалу пении были своеобразными мужскими клубами, куда женщин не пускали. Последние три десятилетия ситуация изменилась, и женщины стали даже руководить многими этими организациями. В один из дней праздника пении соревнуются между собой на лучшую карикатуру, частушки и выступление оркестра. Победители награждаются призами мэрии. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В эфире «Время свободы», план на неделю. С 5 по 8 июля на Федоровских лугах под Самарой пройдет уже 39-й фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. О том, каким будет в этом году знаменитый Грушинский фестиваль, в репортаже корреспондента Радио Свобода Сергея Хазова.
Красотою этих мест я сражен уже не раз, из палаток город здесь, это вовсе не мираж. Поза Волгою рекой трое суток непокой, есть гитара под рукой, пой.
Организатором 39-го Грушинского фестиваля авторской песни выступил клуб имени Валерия Грушина при поддержке правительства Самарской области и мэрии Самары. Как рассказал президент клуба Борис Кельман, в этом году жюри фестиваля будет звездным. Его возглавит известный бард, академик Российской академии наук, лауреат литературной премии имени Булата Акуджавы Александр Городницкий. Гостями фестиваля станут Валерий Боков, Алексей Иващенко, Ольга Качанова, Вячеслав Ковалев, Ирина Сурина, Виктор Третьяков, Галина Хомчик и другие. Традиционно на 39-м Грушинском не забудут легендарных бардов, в первую очередь Юрия Висбора. В палаточном городке Грушинского уже несколько лет существует проспект имени Висбора, а его песня «Солнышко лесное» посвящена поляне, на которой проходит фестиваль.
Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною?
Сегодня Грушинский – настоящий палаточный город с населением в 100 тысяч человек, появляющийся под Самарой на неделю, рассказывает президент клуба Валерия Грушина Борис Кельман.
Где не утрачены главные человеческие ценности, где по-прежнему, что бы там ни происходило с нами, с нашей страной, остается истинной ценностью, главной ценностью – это роскошь человеческого общения, которые купаемся все эти дни, о которой сначала полгода после фестиваля мы живем воспоминаниями, а вторую половину года мы живем предвкушениями этого удивительного действия, удивительного человеческого праздника, праздника какого-то единения человеческих душ. Кто там был когда-то, тот, наверное, никогда просто не упустит малейшей возможности снова туда вернуться. Нет заслуг какого-то одного человека, там двух, десяти. Этот праздник, этот сказочный город создает тысячи людей из самых разных городов России и из многих других стран.
Сегодня Грушинский фестиваль стал больше тусовкой на природе, чем слетом любителей самодеятельной песни. Отдохнуть в окрестностях Самары приезжают россияне и жители стран ближнего и дальнего зарубежья.
Грушинский фестиваль – это, в первую очередь, мои друзья, талантливые, добрые, хорошие, немножко психи, немножко отчаянные, немножко раздолбаи, но непременно добрые, хорошие светлые люди. И я очень хочу, чтобы мы чаще встречались, и чтобы у них было все хорошо.
Ну, это прекрасно. Можно отдыхать и слушать музыку. Музыка прекрасна. Все нормально. Поправляем свое здоровье на этом фестивале.
В 2000-м я первый раз приехал. Я, может быть, пару фестивалей пропустил, или два, или три, а так каждый год с 2000 года. С друзьями встретиться, новые песни показать, послушать что-нибудь, а вообще зарядиться энергией, на самом деле, на будущее.
Политическая жизнь также не остается в стороне от Грушинского фестиваля. В этом году на слет авторской песни планируют приехать члены Самарского союза избирателей, говорит руководитель союза Андрей Соколов.
Сторонники Самарского союза избирателей планируют принять участие в Грушинском фестивале. Пока мы не можем говорить о том, сколько их нас будет, но определенная численность, конечно же, пойдет.
С 5 по 8 июля на Мастрюковских озерах в окрестностях Самары пройдет и альтернативный Грушинский фестиваль под названием «Платформа 135-й километр». Настоящих любителей авторской песни это не смущает. От одного фестивального палаточного лагеря до другого можно дойти пешком. Два фестиваля авторской песни проходят параллельно уже 5 лет, рассказывает бард Александр Городницкий.
Я с 70-го года более 20 лет был председателем Грушинского фестиваля жюри. Я отказался на него приезжать, как только произошел раскол на две части. Я считаю, что это позор. Авторская песня должна объединять людей. Не стоит на основании произошел раскол. И это, как Иван Иванович, Иван Никифорович, явление, которого не было равных в мире. А что имеем сейчас? По-моему, надо национализировать. Это дорого стоит этот фестиваль. Я думаю, что надо властям употребить все-таки власть какую-то, если они никак не могут договориться. Особенно вот управление культурой и так далее. Потому что сейчас это ложится пятном на город Самару. Один, единственный Грушинский фестиваль.
Завершится 39-й Грушинский концертом лауреатов, который пройдет вечером 7 июля на фестивальной горе.
Перед этой горой вдохновенной и живой, если выпал жребий твой, ой, тишина только песней нарушена, песня всех обнимает, любя. И глазами Валерия Грушина время пристально смотрит в тебя.
Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Музыка и репортаж Сергея Хазова о предстоящем Грушинском фестивале завершают этот выпуск программы «Время свободы». Рассказ о наиболее заметных событиях, которые ждут нас со 2 по 8 июля. С вами был Александр Гостев, которому помогала продюсер Наталья Аркадьева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Как изменить систему российского образования? Рыночные механизмы или административное управление? Почему общество против реформирования? Кто виноват в ошибках, эксперты или чиновники? Внешние угрозы и внутренние проблемы, а также масштабы перемены скрытые ресурсы, обсуждая в классном часе «Свободы» в это воскресенье, 1 июля в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, и это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактические принципы жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.